В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем программу «Умные парни». К нам пришла Любовь Демидова, глава стратегического агентства по сотрудничеству со странами Африки. Любовь Владимировна, рада вас приветствовать.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». И прямой эфир 7373-94-8. Про Африку будем говорить. Тем много. И тут с пылу с жару сделано заявление, что президент ЮАР Сирил Рамафоса прибудет в Россию на саммит БРИКС, который состоится в октябре в Казани. Официальный представитель администрации главы государства сделал заявление, но вокруг вот именно БРИКС и потенциала расширения в контексте взаимодействия с Африкой тоже очень много говорят. А может ли эта структура, с вашей точки зрения, стать настолько привлекательной для африканского континента, что еще какие-то страны захотят вступить в эту организацию?
Ну, эта структура уже стала привлекательной, и африканцы изъявляют желание о вступлении. Я хочу сказать, что вот в конце августа будет проходить муниципальный форум БРИКС в Москве, и там тоже будет секция по Африке, как раз-таки посвященная муниципальному и региональному сотрудничеству в рамках БРИКС со странами Африки. Поэтому тема актуальная. Я думаю, что все больше и больше африканских стран будут подключаться в работу как с объединением, так и, наверное, подавать заявки на вступление. И, конечно же, эта структура, она крайне перспективна для развития торгово-экономических отношений и других тоже.
А как сейчас Российская Федерация представлена в Африке, и даже если со стороны БРИКСа заходить, а для африканцев, для африканского континента, стран континента привлекательна эта организация, а мы в основном работаем над привлечением этих государств, или этот процесс как бы разнонаправленный?
Ну, начнем с того, как Россия представлена на африканском континенте. Посольства Российской Федерации присутствуют в странах Африки. Также русские дома, частные и государственные. Торговые представительства есть российские в странах Африки. Если мы говорим о бизнесе, то это в основном крупный бизнес. Сейчас средний сегмент тоже изъявляет желание и старается выходить на африканские рынки, но все еще пока что в таком зачаточном состоянии, я бы так сказала, да, то есть нет каких-то вот таких прям ярых примеров большого похода нашего бизнеса среднего сегмента в страны Африки. Про малый я вообще молчу, как бы, да, то есть это все сложно, потому что, чтобы выйти на африканский рынок, нужны финансы, прежде всего.
Без них никак.
Без них никак, да.
Но если сравнивать с другими государствами по поводу присутствия других стран, ну, понятно, там Соединенные Штаты или Китайская Народная Республика, говорят, что в основном, конечно, китайцы. Они прочно закрепились на континенте, и мы только через формат БРИКСа пытаемся нащупывать вот эти вот треки взаимодействия с ними.
Ну, не только через формат БРИКСа, да, это как-то, мне кажется, чересчур преувеличено. Россия еще во времена Советского Союза там присутствовала, да, и сейчас тоже, да, был перерыв, конечно же, но это не так, не значит, что прям Россия ушла, и все, там ее не было никогда, и уж нам точно никакие проводники не нужны в виде других государств, чтобы
опять... Заходить туда, да?
Да, заходить, да. Вот, соответственно, я бы сказала так, что сейчас, конечно, основная страна, которая присутствует в Африке, это Китай. Арабские Эмираты тоже сейчас им составляют достаточно серьезную конкуренцию. Они начинают инвестировать достаточно серьезные средства в африканские страны. И, соответственно, мы понимаем то, что, вот, наверное, вот эти два игрока, которые вот будут в основном бороться за африканский континент вот на таком серьезном глобальном уровне. Также Турция активизировалась очень сильно. Товарооборот у нее увеличился в разы с африканскими странами. Индия тоже присутствует достаточно широко на африканском континенте, в ряде стран, ну, скажем так, даже прям странообразующие предприятия, можно сказать, да, вот она там запускает. Поэтому достаточно большой спектр стран в Африке присутствует, и, конечно, России придется постараться, чтобы занять хорошее, стратегически важное там место.
А чем Россия африканским странам интересна, чтобы понять, как работать?
Ну, мы все прекрасно понимаем, что Африка устала от, скажем так, взаимодействия «купи-продай», то, что предлагает вот Китай, как раз-таки Индия, да.
Или дешевая рабсила, да?
Да, дешевая рабсила, да. То есть, потому что когда Китай приходит, они с собой приводят своих рабочих, да, они не дают рабочие места африканцам.
Как интересно, а что им нужно тогда? Полезные ископаемые?
Полезные ископаемые, конечно, да, полезные ископаемые прежде всего. Вот, соответственно, а Россия, она может предложить нечто большее, чем купи-продай. Да, обмен технологиями, трансфер технологий, образование, которое считается одной из лучших во всем мире. Все прекрасно знают, что количество квот для африканских студентов с каждым годом увеличивается. Соответственно, мы понимаем то, что российское образование начинает все больше и больше котироваться в Африке. Соответственно, вот эти направления, обмен технологиями, образование, это интересно африканцам. Еще африканцам, конечно, интересно создание совместных производств на территории африканских стран, локализация наших компаний на территории африканских стран. Поэтому вот это вот то, что действительно будет служить таким фундаментом стратегическим для развития долгих, равноправных, равноценных отношений.
Почему-то про Африку существует, ну, мне кажется, что это шаблон определенный, что Африке неважно, значит, с какой страной работать, кто больше там денег руководству той или иной страны принесет, с тем, в общем, и будут отношения. А с учетом того, что, например, там в логике Соединенных Штатов Америки, в том числе работа на африканском континенте, на черном континенте, это повод для конкуренции с политическими, геостратегическими, геополитическими противниками, там, конкурентами, то здесь, как бы, насколько надежно для нас выстраивать взаимодействие с этими странами, чтобы условно нас никто не кинул.
Ну, это сложный, очень трудозатратный процесс. Надо уметь выстраивать взаимоотношения так, чтобы они были долгосрочными. Соответственно, мы все прекрасно понимаем, для того, чтобы они были долгосрочными, нужна стратегия. Стратегия четко выверенная, и по этой стратегии нужно следовать.
Угу. Она есть? Или, ну, с каждой страной? Нельзя же говорить, вот Африка, это же, она же не единая. Да. Есть там страны Магриба, есть как, страны южнее Сахары, есть западная, восточная, центральная. Это вообще разные регионы, абсолютно.
Ну, у нас есть такая шутка среди коллег. Ты стратегию видишь? Нет, и я нет, а она есть.
Она... как всем сусликом,
да, я поняла. Да, 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 так. Вот аналогия, да, именно такая. Я так скажу... По итогу второго саммита и форума «Россия-Африка», который проходил в Санкт-Петербурге в прошлом году, был подписан итоговый документ, план форума партнерства «Россия-Африка» 23-26. Там очень много хороших пунктов, которые надо реализовывать. На мой взгляд, там есть один такой нюанс, неправильный, я бы так сказала.
Какой?
Ни за одним из этих пунктов никто не закреплен в виде ответственных.
Просто надо, чтобы было.
Да, надо, чтобы кто-то делал. А кто конкретно, ну, догадайся, мол, сама. Да. И мы вот сталкивались с такими моментами, когда вот приходишь там в определенное ведомство и говоришь, давайте вот реализуем вот этот пункт. А нам говорят, это не к нам, это вот туда. Идешь туда, они говорят, нет, это не к нам, это туда.
Боязнь ответственности, что ли?
Ну, да, перекладывание ответственности на других, скажем так, да. И в результате это все заканчивается ничем, к сожалению, да. Вот, поэтому, чтобы вот именно взаимодействие шло качественно и приносило результаты, это самый главный результат, потому что меморандум, соглашение мы можем подписать очень большое множество, но они не работают, если, то, к сожалению, мы не видим никакого результата. Вот, а чтобы был результат, нужна стратегия и координация этой стратегии.
Надо понять, что мы хотим.
Ну, то, что мы хотим, мы уже поняли в общем и целом, да, но нужно это координировать, потому что кто в лес, кто под дрова, это, конечно, замечательно, но хотелось бы, чтобы все шли за одной целью и к реализации определенных задач.
Если сравнить хорошо с другими странами, которые заходят на континент, вот у кого бы вы выделили наиболее четкую стратегию и, самое главное, выверенный план действий? Как нужно там действовать?
Китайцы? У Китая очень хорошая стратегия для них, не для африканцев. Для Китая, то есть они заходят с хорошей финансовой поддержкой, с фондами поддержки, с банками, с другими структурами, которые поддерживают бизнес, который выходит на африканский континент. Выделяются очень большие средства, опять же таки. Турция тоже сейчас очень активно это все делает, и у нее интерпресс достаточно, и по другим вопросам они работают очень активно. Они заходят в серьезные такие проекты глобальные, например, постройка железной дороги. Это вот очень важный проект, да, вот они сейчас реализовали и будут реализовывать еще.
Электрификация, наверное, еще, да, проекты?
Ну, насчет электрификации не могу сказать, этот вопрос не изучала, а вот именно вот железные дороги турки вот взяли под себя, и это очень хороший, скажем так, контракт. А наши тоже могли бы взять. У нас прекрасные компании есть, которые могут построить и железные дороги, и запустить весь функционал, и вагоны поставить, и все остальное.
Чтобы африканцам, чтобы этим странам было хорошо и помочь им преодолеть экономический кризис, гуманитарные проблемы какие-то, или сделать хорошо для себя, заложив какую-то основу там очень прочного сотрудничества и для того, чтобы быть, ну, иметь какой-то профит с этого.
Но в случае с Россией мы, да, конечно же, выстраиваем свое взаимодействие, прежде всего, чтобы хорошо было всем. То есть мы, конечно же, свою выгоду тоже не упускаем, но и смотрим, чтобы и африканцам было тоже выгодно. Потому что вот это взаимодействие, когда мы говорим, что сильная Африка, сильная Россия, и к устойчивому развитию мы идем вместе. Соответственно, мы делаем какой-то проект. Понятно, что коммерческая составляющая должна присутствовать, чтобы возвращать инвестиции. Но прежде всего Россия как бы смотрит на это как на такой социальный вопрос, возможно, в каких-то направлениях, в каких-то, не во всех, конечно. Понятно, когда приходит какой-то бизнес, да, для него прежде всего это зарабатывание денег. Да? Но тоже я хочу сказать, что, например, африканцы лучше воспримут, когда вы придете с каким-нибудь социальным проектом сначала, и потом войдете как бизнес какой-то, да, нежели вы сразу придете и начнете добывать золото и
поставить автоматчиков на вышке.
Да, и все, и забудете про то, что в этой стране есть какие-то нужды социальные. То есть нужно заходить вот именно с закрытия социальных нужд, там, например, построить школу,
да,
или там еще что-то организовать, да. И к вам уже отношение будет другое, как к бизнесу. Очень правильно в этом плане поступает «Русал», я хочу сказать. Вот молодцы.
Которые заходят именно таким образом.
И таким образом тоже, да.
Ну, интересно, что африканские страны в целом в мире, я читала аналитику, и многие сходятся во мнении, что африканские страны, например, для европейцев, для американцев, воспринимаются как альтернативный источник поставки редкоземельного сырья, редкоземельных металлов, прежде всего. Это укладывается вот в теорию там нового какого-то энергетического уклада для европейцев, это укладывается в то, что там сложности с другими странами, а здесь хорошо, китайцы уже не хотят за плошку риса работать, а африканцам у них воды нету, поэтому за бутылку воды они готовы будут работать. Насколько такая довольно агрессивная стратегия со стороны западных стран все-таки приживается на континенте? То есть шантаж, угроза, манипуляции с их стороны, вот как они работают, и с нашей стороны вот это мы будем сеять доброе, вечное, хорошее, вам будет хорошо, и нам какая-то копеечка перепадет.
Ну, конечно, сейчас уже у африканских стран глаза начнут открываться, что ими как бы пользовались, и после того, как пал колониальный строй, ими все равно пользовались, они это уже начинают прекрасно понимать, что никакой свободы фактически у них вот как бы в действиях нет, и что ими пользовались как хорошей ресурсной базой, да, то есть выкачивая оттуда ресурсы за бесценок, можно сказать. И мы видим то, что ряд стран уже, скажем так, предприняли какие-то действия, чтобы это прекратить. Вот, например, Нигер, да, у них там был, скажем так, переворот, по ходу которого пришли люди, которые хотят сделать, скажем так, в стране ситуацию улучшить, и там, естественно, начали с высылки, скажем так, такой в кавычках, Франции, да, и вот сейчас Нигер прекратил взаимоотношения в военной сфере, то есть выслали всех вот этих военных специалистов, там была военная база, uh-huh. Ну, там, может быть, кто-то еще и остался, там, ну, там по пальцам одной руки можно пересчитать. Вот, соответственно, то есть африканцы, они начинают понимать, что взаимодействие-то надо вообще-то выстраивать по-другому, и что главное на своей земле все-таки они, а не пришедшие какие-то там люди, даже с большими деньгами. Угу. Вот, поэтому я надеюсь, что вот в ближайшее будущее мы увидим, например, вы знаете то, что представители Росатома недавно посетили Буркина-Фасо, и мы планируем там строить в России атомную электростанцию. Вот я надеюсь, что в скором времени туда уже специалисты поедут, которые будут непосредственно заниматься этим вопросом именно в практической сфере. Вот, то есть, и этим самым мы, конечно же, дадим возможность Буркине выйти на совершенно качественно новый уровень.
Но здесь важно понимать, что и руководство, там, какой бы то ни было африканской страны, понимает именно выгоду от социальной ориентации взаимодействия с Российской Федерацией, потому что я не случайно сказала, что логика там, тех же самых американцев либо подкупить, либо запугать. А можно и подкупить, запугать и сказать, а папочка на тебя готова, поэтому, пожалуйста, давай ты вот не будешь с русскими... Там, а то у тебя будут последствия, там, госперевара, все что угодно может быть. Случайно на машине разобьется. Вот. Поэтому важно понимать, насколько страны африканские заинтересованы в усилении своей безопасности, в которой тоже можно помочь, в усилении, как в укреплении социальной стабильности, потому что бизнес может зайти и развиваться только в условиях как бы понятных, понятного режима, что там нет террористических набегов каких-то, что там не идет перманентная гражданская война. То есть есть бизнес, который может вести так работу, но не всех сфер это касается.
Ну да, трансфер технологий безопасности очень важен для Африки, и мы, конечно же, можем это предоставить. Угу. У нас с рядом стран подписано, кстати говоря, соглашение в сфере военно-технического сотрудничества, и они сейчас активизируются, эти соглашения, то есть в рамках них идет непосредственная работа. Угу. Вот, конечно, ну, каждому правителю в своей стране хочется, чтобы у них была стабильная социальная ситуация и безопасность была на высшем уровне, но пока что немногие африканские страны могут похвастаться вот высоким уровнем безопасности и стабильности, и социального характера тоже. Например, сейчас в Нигерии идут забастовки, протесты. Угу. Все потому, что уровень жизни падает, несмотря на то, что Нигерия, ну, скажем так, крупнейшая экономика африканского континента считается, да, но уровень жизни там очень низкий, и людям не хватает даже денег, чтобы купить себе пропитание какое-то. Они ввели минимальный уровень зарплаты труда для госслужащих $44 в месяц. Это вообще очень мало, и, естественно, все по этому поводу возмущаются. Там кто-то говорит, что там рука Запада присутствует вот, в развитии вот этого протеста. Но, честно сказать, тут и Запад не нужен. Как бы правительство Нигерии делало все своими руками, грубо говоря, да, то есть надо повышать социальный уровень населения и давать им достойную заработную плату, чтобы люди могли обеспечить себя, свою семью, и тогда все будет в порядке, и безопасность будет на должном уровне, и все остальное тоже.
Вы говорили, Любовь Владимировна, по поводу высшего образования и квот, которые у нас есть. Насколько мы понимаем, высшее образование – это институты, университеты, это очень важное звено по выстраиванию горизонтальных связей с иностранцами. Например, очень вот, характерно все опыт Советского Союза. Когда я сама училась в университете дружбы народов, и я помню, что вот эта вот галерея лидеров там, африканских стран, которые получили образование в Рудейне. А у американцев как? Очень интересно была выстроена стратегия взаимодействия со странами Ближнего Востока. Если посмотреть на биографию любого сейчас лидера значит, ближневосточных там, стран Персидского залива, они все получали образование на Западе. И, соответственно, они оттуда выходили с вот этой определенной прошивкой, которая нужна была. Это не значит, что они там зомбированы, ни в коем случае, но для американцев было понятнее потом с ними работать, и для них была понятна логика там, тех же самых американцев, потому что они соответственно, учились на этой территории. Выстроена ли у нас сейчас вот эта единая линия, когда африканцы приезжают получать образование здесь, и мы рассчитываем на то, что они уедут с большим пониманием России, и мы можем уже на более комфортных условиях заходить туда?
Я скажу так. Значит, в любом случае африканец, отучившийся в России, он, естественно, и познает российский менталитет, он, естественно, будет больше радеть за работу с Россией, нежели с другими странами мира, да. Но вот просто простой пример. Например, в России предоставляется только квота на обучение, и все. В других странах мира предоставляется квота на обучение, бесплатный перелет, бесплатное проживание и еще какая-то стипендия. Как вы думаете, кого выберет африканец прежде всего?
Понятно.
Естественно, более комфортные финансовые условия, то есть бесплатный перелет, проживание, т.д. и т.п. То есть вот к чему я все это говорю? То есть нам тоже нужно, наверное, немножечко переформатировать вот, да, вопрос выделения квот. И, наверное, давать эти квоты не кто бы, лишь бы взял бы, а работать с институтами, со школами, простите, на месте там, да?
Да.
С выпускниками, заинтересовывать их этим образованием, выбирать именно лидеров среди выпускников, которые потом впоследствии захотят вернуться в свою страну и стать кем-то великим в своей стране.
Стандарты образования переносить,
да,
возможно,
да, в какой-то степени. Да, это тоже очень важно, да. То есть нам нужно действительно серьезно отбирать перспективных детей. Я не говорю, что квоты надо давать только перспективным, нет, боже упаси. Давать возможность учиться надо всем, это абсолютно точно, и надо помогать всем. Но прежде всего, конечно, я бы все-таки квоты бы давала одаренным детям, которые впоследствии покажут очень хороший результат.
Ну, то есть мы только подходим к пониманию того, что если мы хотим взаимодействовать с странами континента, нам нужно прилагать усилия, чтобы выращивать элиту.
Да, нам нужно прилагать, безусловно, очень серьезные усилия, потому что сейчас, к сожалению... Мне не очень приятно это говорить, но мы немножечко проигрываем другим странам.
Я ровно вот об этом как раз к этой мысли и подвожу, потому что на примере взаимодействия как раз государств других, не западных, с западными, четко прослеживается вот эта линия. Вот эта горизонтальная связь первая, она формируется в школе, ну или в данном случае в институте. А у нас как будто то ли потеряна эта практика.
Потеряна эта практика. Потеряна. В Советском Союзе она была, и я хочу сказать, что вот люди где-то, наверное, там 50 плюс, даже ближе к 60, они, да, они занимают хорошие посты в своих странах, они отучились в Советском Союзе, они Советскому Союзу благодарны, они знают русский язык, например, да, то есть вы приезжаете в африканскую страну, и с вами министр, министр говорит по-русски, и говорит, а я учился вот в РУДН, вот как здорово, да, то есть, но таких все с каждым годом становится меньше и меньше, то есть нам нужно возрождать эту практику, вот все говорят, зачем брать практику Советского Союза, она была не совсем правильная, но
да, она была
оптимальная. Коллеги, нам надо просто выбрать все самое хорошее из этой практики, а все самое нехорошее оставить без внимания. Просто зачем изобретать велосипед, если можно просто взять и обратиться к практике прошлых лет, удачной практике, успешной. Потому что мы видим, что, я говорю еще раз, есть ряд министров и президентов, которые учились в Советском Союзе.
Роман говорит, надежность долгосрочных экономических взаимоотношений обеспечивает военная база на территории страны. Так уж случилось. Кто нас туда пустит? А вот этот аспект, насколько он серьезен?
Военная база на территории страны. Ну, давайте посмотрим сейчас, вот, что происходит с военной базой на территории Нигера, с американской, да, их выселяют.
Выселяют оттуда, просят.
Да, то есть видим мы то, что не всегда военная база — это гарант какой-то вот безопасности, сотрудничества плодотворного, да. Понятно, что есть регионы, в которых военная безопасность должна обеспечиваться. Регион стран Сахеля – это вот самое такое горячее место сейчас. К сожалению, вот недавно погибли наши бойцы в Мали, группа «Вагнер». Соответственно, мы все прекрасно понимаем, что такого быть не должно. Да, соответственно, конечно, мы видим, что и турецкие военные базы, и американские, и французские присутствуют на континенте. И, конечно, нам тоже нужно, наверное, делать свои базы там, но нужно четко понимать, где и зачем они нам там нужны.
Это правда. А то, знаете, европейцы могут исповедовать, как это, практику короля на тот момент самой прогрессивной страны, Леопольда II, да, угу. который превратил 20 миллионов африканцев в своих рабов. Вот. Но для короля Бельгии это был оптимальным вариантом. Времена поменялись. Любовь Демидова с нами, глава стратегического агентства по сотрудничеству со странами Африки. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Любовь Демидова с нами, глава стратегического агентства по сотрудничеству со странами Африки. Здесь интересно, Любовь Владимировна, еще акцентировать внимание на следующем. Насколько продумано с российской стороны использование именно антиколониальной повестки как способа зайти на континент и наладить политические связи?
А, насколько продумано, я, честно сказать, не могу, потому что не я ее продумывала.
Ну, для как специалиста. Да.
Но мы видим то, что на втором саммите «Россия-Африка» Владимир Владимирович Путин уделил серьезное внимание этому вопросу. Угу. Это был один из основных тезисов. Соответственно, я думаю, что коллеги из соответствующих структур очень серьезно отнеслись к этому, и надеюсь, что они продумали именно это все и будут реализовывать. Мы все прекрасно понимаем, что, несмотря на то, что как бы, колониализм закончился в Африке, да, но он продолжается.
Флэшбэки остались, да.
Да, потому что тот же самый франк КФА, который контролируется Францией, печатается Францией, соответственно, вся финансовая система тех стран, в которых этот франк ходит, она так или иначе зависит от Франции. И, может быть, какие-нибудь страны очень не хотели бы с нами поработать, но они понимают то, что только они скажут что-то о том, что они готовы там открыть там, филиал банка российского, или, допустим, даже не филиал, ладно, это прям совсем уж громко, корсчет российского банка у себя в банке готовы открыть, они сразу попадут под санкции. И что это, как не остатки вот этого колониального строя? Поэтому антиколониальная повестка, она очень важна именно вот в контексте развития Африки.
Но интересно, что если те, кто продолжает контролировать там, экономически, политически те или иные африканские страны, и для них большое беспокойство, у них большое беспокойство вызывает сам факт обсуждения в Российской Федерации планов по сотрудничеству с Черным континентом. Потому что, ну, по факту, мы же можем предложить банкинг? Можем, очевидно совершенно. А систему, там, мир какую-то еще можем предложить? Очевидно, можем предложить. С той стороны воспринимается это как конкуренция довольно серьезная.
Конечно, как конкуренция, как распространение российского влияния на территории африканского континента. Угу. А вообще мы все прекрасно понимаем, хочешь владеть страной, завладей ее финансами, да? Соответственно, вот то, что и делает Запад и страны Европы. То есть, да? Соответственно, конечно, система МИР, было бы хорошо, если бы она была запущена в странах африканского континента, но на настоящее время это все в стадии проработки. Я больше даже скажу, африканские страны очень хотят, но они также очень боятся, боятся вот этих санкций. И мы прекрасно понимаем, что нам надо найти такую золотую середину, чтобы и Африка не пострадала, и мы были, как говорится, ну, в пределе и реализовали вот это взаимодействие. Потому что, конечно, финансовые транзакции сейчас осуществлять очень сложно. И, ну, кто-то работает через Маврики, да, это возможно. Но Маврики не резиновый. Надо делать еще что-то, чтобы... Потому что увеличение торгового оборота Россия-Африка прежде всего зависит от возможности быстро, надежно провести платеж.
Конечно.
Быстро и сравнительно дешево доставить груз из России в Африку и из Африки в Россию. Да? То есть вот все вот эти вот нюансы надо учитывать, потому что чем лучше мы наладим эти каналы, платежные, логистические, тем быстрее у нас пойдет товарооборот вверх. Которому мы сейчас проигрываем, кстати говоря, тоже.
Товарооборота.
Да.
Но интересно здесь, знаете, по поводу того, что боятся страны. Боятся не только африканские страны, боятся, там, Китай боится вторичных санкций, Турция тоже боится вторичных санкций. Пока вот эта американская стратегия шантажа, угроз, манипуляции, она работает, но интересно. В 20 веке было мощное антиколониальное движение. Приходили к власти очень харизматичные лидеры, устраивали там через революции, перевороты, там все, что выборы где-то обычные. Они приходили к власти. То есть энтропия накопилась, и вот одномоментно относительно, да, в историческом периоде произошла трансформация континента. Сейчас кажется, что инерция сохраняется, но континент стоит на пороге вот этой пост-антиколониальной повестки, когда должны появиться харизматичные лидеры, и, которые занимаются не освобождением от там, западного и, вот этого иго-давления, а от того, чтобы усиливать суверенитет этих стран. Как мы здесь можем им помочь? И можем ли?
Ну, мы прежде всего можем подготовить качественные кадры для развития тех или иных стран, чем мы, в общем-то, кстати говоря, и занимаемся. Да, то есть обучение госслужащих всевозможным там направлениям. Да,
обмен какой-то есть, да?
Да, реализация обучения госслужащих африканских. Соответственно, мир меняется, технологии меняются. Соответственно, надо узнавать что-то новое, чтобы более прогрессивно вести свои страны к успеху. Вот. Соответственно, Россия может эти технологии, как говорится, дать. И чтобы все это происходило не путем там, каких-то переворотов, да, как вот там некоторые привыкли делать, не Россия уж точно, а чтобы это происходило путем волеизъявления народа. И чтобы к власти приходили те лидеры, которые, прежде всего, будут вести свои страны к успеху и процветанию. Угу. Вот это Россия может сделать совершенно легально, обучить правильным технологиям развития, и все.
Но это процесс даже переформатирования вот именно политического мышления, как элиты внутри вот этих государств, какое бы государство мы ни взяли, африканское, но и, соответственно, некое переформатирование. И у нас, возвращаемся к стратегии, к тактике поведению. Мне в голову мысль пришла по поводу того, какую роль может сыграть Россия, например, в решении гуманитарных проблем. Это же социальный аспект очень мощный, через который можно зайти. Продовольственный суверенитет. Что мы здесь можем сделать?
Вот тут могу сказать, что Россия молодец. Россия не говорит в этом вопросе, а делает. Мы прекрасно знаем, что было поставлено достаточно большое количество зерна в Африку безвозмездно со стороны России в те страны, где гуманитарная катастрофа, назовем это так. И вообще Россия очень серьезно относится к гуманитарной повестке и поддерживает всячески африканские страны. И удобрения тоже поставляет бесплатно. Угу. Да. Другой вопрос, что дальше с этими удобрениями там происходит, кстати говоря. В некоторых странах Африки, не буду называть в каких, был инцидент, что эти удобрения пришли, всем сказали спасибо большое, а потом часть этих удобрений была продана.
Куда?
Ну, куда-то.
Населению, да.
А, продано. Распродано. Не раздано, а распродано.
Распродано, да. Ну, понятно.
Вот тут надо тоже контролировать, конечно, этот вопрос. Угу. Не буду называть страны.
Не называйте, да. Хорошо. Пусть на их совести останется.
О, да, то есть смысл в том, что, конечно, вот с точки зрения гуманитарных вопросов у России есть большой опыт.
А ценят, это... вот как раз ценят ли там усилия, например, России или помощь России, когда была пандемия коронавируса. Помните, как громко заявляли европейцы там, через ООН тоже, в систему COVAX, всем поможем, всех спасем, а как-то на бумаге только осталось. Россия, по-моему, периодически в Африку там, отправляет контингент врачебный, чтобы там, бороться
и врачебный
с чумой, с чем угодно.
И строят, исследовательские центры при помощи бизнеса, кстати говоря, тех или иных болезней, да, то есть, чтобы это все дело убирать. Вот недавно Россия в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения отправила в Зимбабве гуманитарный груз, опять же таки, который направлен на борьбу с холерой. Потому что мы все знаем, что вот по востоку Африки прокатилась вот эта вспышка холеры, и Зимбабве, к сожалению, не исключение, и им была нужна в этом вопросе помощь, соответственно, которую Россия оказала.
Еще любопытный был сюжет, когда как раз мы заявили, что бесплатно будем безвозмездно поставлять зерно, например, или удобрения. Это вот эта битва вокруг зерновой сделки, когда европейцы заявляют, что если русские не встанут, Африка погибнет от голода. Зерновая сделка действовала, грузы шли, а в итоге оказалось, что самыми нуждающимися оказались европейские страны, а никак не африканцы, потому что где-то там сухогруз сворачивал и отправлялся вместо Африки в Европу. А мы говорим, что своими силами будем поставлять.
Ну да, вот там это, конечно, история очень интересная и запутанная, честно сказать. Я особо в нее не вникала. Вот, но могу сказать так, что мы-то делаем все от чистого сердца. Да?
Вот,
ровно и об этом речь. Мы об этом и говорим. А, естественно, страны, ряд стран пытаются из всего этого дать совершенно другую информацию.
Как представитель РСМД Андрей Куртунов в одной из своих статей ставил вопрос, что дядя Сэм, кроме сладкой риторики большой дубинки, может предложить своим африканским партнерам.
Угу. Совершенно верно.
По сути об этом. Но если сравнивать с опытом Советского Союза, какие возможности налаживания связи с африканскими континентами мы, например, сейчас упускаем или не упускаем, наоборот?
Я бы не сказала, что мы вообще я бы не сравнивала бы взаимодействие Советского Союза и России. Оно принципиально разное, совершенно, да, потому что тогда мы шли совершенно другим строем. Сейчас у нас капиталистический строй, тогда был социалистический, ну, скажем так, да, то есть разные вообще были направления, скажем так. Но что делал Советский Союз? Вот он как раз-таки входил комплексно. Комплексно входил и реализовывал задачи, направленные в том числе на продвижение Советского Союза на территории стран Африки. И я это знаю не голословно, потому что мои родители работали в Сомали, и все это происходило на их глазах. Угу. Меня еще тогда не было, они уже работали в Африке. Вот, соответственно, и папа, и мама рассказывали, как вот там все это выстраивалось. Там было комплексное взаимодействие и образование, и какие-то научно-технические вопросы. И базу мы построили в порту, не базу, а порт построили, да, в Бербере.
Да, да.
Вот, соответственно, вот все вот это вот складывалось в единое целое и помогало Советскому Союзу продвигаться. Другое дело, что у нас потом был разрыв отношений с Сомали, да, и они очень, как бы, очень сложно поступили в тот момент, да, но нам пришлось уйти из Сомали, вот, соответственно. Но так или иначе, вот тот фундамент, который был заложен, африканцы им очень долго потом пользовались. И они это, конечно же, помнят. И это было не только в Сомали, но и в других африканских странах. Мы строили и заводы, и там гидроэлектростанции, там и еще что-то, да,
теплоэлектростанции,
да, строили. То есть, и вот на этом заложенном фундаменте африканские страны еще какое-то время, скажем так, ехали, то есть зарабатывали за это счет, там жили, да, там. Вот. Другое дело, что понятно, все имеет срок годности, да. Вот. Но вот если брать что-то вот действительно серьезное и правильное от стратегии Советского Союза, так это комплексный подход. То, что нужно заходить кластером.
Что одно вытекает из другого.
Да, вот сейчас Минпромторг очень важную, грамотную идею продвигает. Создание логистических хабов, промышленных зон российских на территории африканских государств. Это очень грамотная тема, потому что, создавая логистический хаб, промышленную зону, туда будут заходить и предприятия, и компании, и, возможно, локализовываться в рамках этих зон, да, создавать совместное производство с африканскими компаниями. То есть там будет прям такой хороший плацдарм для входа российских компаний на ту или иную территорию африканских стран.
Слушатель говорит, звучит все вкусно, конечно, но смотрите, помимо того, что мы хотим подружиться там с условной Бурунди или наладить связи с Буркина-Фасо, у нас довольно серьезные проблемы в Средней Азии, где работают наши конкуренты, сейчас оппоненты и враги в какой-то степени. Есть вопросики по этим странам. Учитывая такую фактуру, насколько своевременно нам идти в столь далекие страны? Но мне кажется, исторически, как бы, и жизнь, история развития Российской Федерации, там, Российской империи, Советского Союза показывает, что наша страна настолько большая, что мы не можем, как бы, мы должны присутствовать везде.
Вы знаете, это мне напомнило реплику одного из наших послов в африканской стране, который сказал, что вот мы сейчас не можем КАМАЗы на континент поставить, потому что логистика, ну, нет логистики. Вот так. Приблизительно вот это звучит вот так же, да, то есть, ну, нет логистики, хорошо, а как тогда вот мы взаимодействуем, если нет логистики? Логистика есть, просто надо взять, встать и сделать. Вот. Надо поднапрячься немножечко, проработать вопрос, и логистика появится, и наши КАМАЗы поедут в африканскую страну.
Угу.
Вот. Просто всегда можно сказать, что ой, да там что-то не получается, потому что не работает, там вот, ну, нет логистики сейчас. Давайте отложим этот вопрос на потом. А потом уже будет поздно. Я хочу сказать, что сейчас уже даже поздно. Мы уже упустили все последние там вагоны уходящего поезда и все самолеты.
Надо выстраивать заново,
надо уже быстрее заниматься вопросами практического взаимодействия. Потому что мы можем планировать очень долго, но пока мы будем планировать, туда окончательно залезут все, кому не лень. А для России места не останется. И как бы нас африканский континент не любил, ну, скажут, извините, ребят, мест нету.
Мы же не про любовь, да, ну, мы же про расчеты. Вы же хотите ничего с нами личного, взаимодействовать.
Только, ничего личного, только бизнес. А вы, ребята, опоздали. Потому что сейчас, вот, например, в Дар-Саламе, это Танзания, арабы взяли в аренду 4 причала в порту. Еще 2, по-моему, если я не ошибаюсь, индусы взяли. Да, то есть, соответственно, а мы ничего не взяли? Нам не надо. У нас же не устраивается логистика.
А сами мы и не можем устроить, что ли?
Ну, мы-то можем, и компания...
Или мы ждем, что кто-то за нас это все сделает?
Ну, вообще, опять-таки, возвращаясь к стратегии, к координации, да, есть компании российские, в том числе, и не только российские, которые работают на доставку груза Россия-Африка, Африка-Россия. Просто нужно выстроить все это.
Парадокс Ахиллеса черепахи.
Ну, возможно.
Какой-то возникает. Но есть еще международный аспект, которого я хотела бы коснуться. Это вероятность вступления африканских государств в Совет Безопасности ООН, потому что страны и Российской Федерации, и западные государства, они предлагают реформу Организации Объединенных Наций, расширение состава. Мы настаиваем на том, чтобы расширение состава происходило не за счет там, включения Германии, Японии, как там, западный лагерь настаивает, а включение других государств, государств глобального юга. Какие перспективы у Африки вы видите?
Ну, действительно, мы продвигаем именно эту повестку, чтобы Совет Безопасности ООН был расширен за счет включения в постоянные члены рядом стран Африки. Могу сказать так, Африка является непостоянным членом Совбеза ООН, то есть какие-то африканские страны. Сейчас, по-моему, это Алжир. В прошлом году, по-моему, если не ошибаюсь, Сьерра-Леон и Мозамбик. А вот на будущий год, 25-26, будет Сомали. Вот. И опять же таки, возвращаясь к вопросу, а какие страны должны быть постоянными членами?
Это
мы же не, можем выделить как, какие-то две страны из 54, потому что ну, мы все прекрасно понимаем, что остальные 52 могут обидеться и сказать, а почему вот так, вот они вот так. То есть здесь, может быть, проще пойти по пути вот, присоединения Африки к G20. Она вошла Африканским союзом.
Да, Гутерреш есть... предлагал дать Африке просто постоянное членство, ну,
ну
целиком.
Вот, ну, да, целиком. То есть Африка – это континент, да, 54 страны, да, соответственно, да. Вот нужно этот механизм проработать, как вот Африка будет представлять, как бы, да, интересы всех 54 стран, потому что, например, 25 стран готовы наложить право вето, потому что основная это задача постоянных членов, точнее, не задача, а основной, как сказать, конек. Постоянных членов,
право
они
вето.
Могут наложить право вето. Все. В общем и целом, остальное ничего не отличается практически, насколько я понимаю. Соответственно, вот 54 страны должны договориться и единым, как говорится, порывом наложить право вето. А если они не смогут договориться?
Вот правда. А то если там это... торг начнется?
Да, торг начнется, да. Вот, соответственно, здесь нужно этот механизм очень серьезно прорабатывать, чтобы... Все африканские страны были довольны своей позицией в этом органе.
Ох, какая манипуляция начнется.
Да, и чтобы никого не обидеть, и чтобы они действительно чувствовали, что они влияют на ситуацию. Потому что мы можем, конечно, их сделать постоянными членами, но они не смогут влиять на ситуацию. А это очень будет вообще неправильно. То есть самое главное, чтобы это было не, какая-то там, не какое-то действие для галочки, а чтобы это действительно было... ну, скажем так, событие, которое Африке даст право реального голоса.
Но мы-то продвигаем идею включения Африки в Совет Безопасности ООН, потому что мир поменялся, они стали довольно там серьезными акторами международной повестки, и мы хотим вот это, как это, через ООН продвинуть многополярность. У западных государств несколько иная концепция. Они все равно предполагают, что как бы они единственные, у них монополия, все остальные должны подчиняться. Ну, или, видимо, как это, публичную демократию придумать, а все решения все равно будут принимать какие-то ключевые игроки. В Африке, в принципе, понимают, что есть многополярность, и как там воспринимают мир? Вот он многополярный, двуполярный, монополярный, какой он?
Они-то как раз-таки всем своим, как говорится, нутром и хотят, чтобы вот многополярность началась уже по-настоящему. То есть африканский континент и африканские страны понимают, что мир уже не будет прежним, что многополярность, она пришла, и что сейчас, ну, скажем так, будет устанавливаться новый миропорядок.
То есть они это понимают?
Они это прекрасно понимают, и даже, наверное, получше, чем мы, возможно.
Потому что их заметили. Их заметили,
они стали говорить, их стали, скажем так, спрашивать, потому что раньше это было так, а Африка, ну, ладно, там. Сейчас... с Африкой считаются. Сейчас за Африку борются. Сейчас с Африкой хотят работать. И дай бог, чтобы это не закончилось, потому что мы знаем вот эти всплески там, в разные года, когда вот мы с Африкой работаем, мы идем в Африку, давайте все вместе, а потом забыли про Африку.
Забыли, потому что нас другие пригласили.
Да, потом опять давайте в Африку. И вот чтобы вот этих вот качелей не было, Африке надо занять серьезное стратегическое место и в Совете Безопасности, и не только. И вот этот многополярный мир, он будет тогда выстроен качественно и будет приносить вот действительно желаемые результаты.
Я люблю приводить в пример, как очень хрестоматийный по поводу там, интересов неафриканских стран в Африке и как все может быстро меняться. В каком же это году было? Сейчас я попробую. В 21-м году это было, когда российский корабль «Адмирал Григорович» впервые вошел в порт Судана. Угу. Там собирались создать пункт базирования военно-морского флота, но на самом деле не пункт базирования, а там пункт материально-технического обеспечения. Судан находился в списке стран-спонсоров терроризма, который Соединенные Штаты Америки формировали этот список. И буквально прошло какое-то минимальное время после того, как адмирал Григорович зашел туда, там встречи какие-то были, вот, может, парад какой-то. Тут же чудесным образом Судан исключили из списка спонсоров терроризма. И поехали туда, соответственно, с инспекцией представители там, Соединенных Штатов Америки. То есть все изменяется очень быстро.
Конечно, так и есть.
Виталий говорит, можно ЮАР и Египет, например. Одна крупная страна с юга, как представление Черной Африки, а Египет как страна Арабского Севера. А все остальные куда 52?
Включить себе слон?
Да.
Ну, можно-то можно, конечно. А Алжир что скажет нам на это?
А Марокко?
И так их в БРИКС в этом году не приняли, они расстроились, обиделись. Если еще их в Совет Безопасности не включат, то там вообще будет...
А для них ООН это что? Способ решения их вопросов или нет?
Ну, больше, наверное, да, чем нет. Потому что они все... с удовольствием принимают участие в этой организации. Угу. Соответственно, если бы они не ставили ее в расчет, они бы там бы не фигурировали бы никак.
А, слушатель наш 575-й говорит, в Африке прекрасно, есть перспективы большие, но проблему терроризма нельзя игнорировать. Потому что кажется, что там запрещенный ИГИЛ отсиживается до поры до времени, там какой-то Боку Харам существует экстремистский и все остальные. Если коллективно не бороться, они так и продолжат кошмарить, а тут уже не до экономических связей.
Ну, тут есть доля правды. В некоторых странах Африки действительно присутствуют террористические организации. Да, это не во всех, не во всех. Но есть такая проблема. Мы как можем помогаем, как можем боремся с этим делом. Но прежде всего с этим должна бороться сама страна, в которой этот терроризм существует. Да? То есть мы можем только помочь. Но решать проблему, как бы африканским проблемам, африканские решения, мы не вмешиваемся
во внутренние дела.
Во внутренние дела, да. Соответственно, вот это абсолютно точная точка зрения, которую высказал Сергей Викторович Лавров, я ее полностью поддерживаю.
Еще слушатель пишет 790-й. Скажите, пожалуйста, почему не удается победить голод в Африке? Хотя, казалось бы, столько продовольствия на планете Земля, неужели никакой Красный Крест, ни Организация Объединенных Наций не может хотя бы с этого начать? Кажется, что просто манкируют этими несчастными голодными детьми, отмывают деньги.
Ну, это вот что-то из разряда «хочу мир во всем мире».
Да.
К сожалению, потому что мы видим то, что, конечно, хороших людей, надеюсь, больше, чем плохих. Но вот в Африке пока что победить голод полностью не удается. Нужно, опять же таки, осуществлять трансфер технологий переработки пищевых продуктов, в том числе овощей и фруктов, чтобы они хранились дольше, да, то есть чтобы вот у вас не сезонные там помидорки выросли, вы их съели, а 80% урожая испортилось. Нужно его перерабатывать в консервы, там, например. А у них нет ни технологии, ни возможностей. Соответственно, вот Россия должна прийти и локализовать там свои производства, и прибыль будут получать. И доброе дело сделают.
И можно с этого начать, да. Любовь Демидова была с нами, глава стратегического агентства по сотрудничеству со странами Африки. Любовь Владимировна, спасибо, мы ждем вас
снова. Спасибо большое.
Уже я вижу ваши вопросы, уважаемые слушатели, но уже информационный выпуск не успеваем задать, оставляем точку с запятой здесь ставим. Сейчас информационный выпуск, потом Юрий Будкин, я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.